лет рефлексирующие, а мы в символичном месте, которое называется собрание.
Вау. Но парадокс в том, что мы здесь практически одни.
Ну нет, там вот четыре еще.
Ну, ребята, чтобы вы представляли себе, давайте немного момент художественного описания. Представьте себе белый зал с колоннами.
А что, я могу даже сделать?
А, сделай. Кругляш. Я буду описывать, а ты сделай кругляш.
Кругляш.
Белый зал с колоннами. Стоят диваны плюшевые. Стоят белые столики под мрамор, стилизованные. Человек, наверное, на 60, по моим прикидкам. Занят один столик нами и еще один столик в углу кем-то. То есть, ребята, на минуточку, идет День России, 12 июня, праздник. Посмотрите, как, какой размах празднования.
Не, ну праздник-то там в центре, а мы-то не в центре.
Вот, наверное, в этом секрет. О, тогда понятно, куда нужно ходить, когда праздник.
Или не ходить.
Ну, не ходить в центр, а ходить куда угодно, кроме центра.
Мы записываем подкаст.
Да, но это очень хорошая реплика для кругляша, но это очень плохая реплика для подкаста, потому что фраза «мы записываем подкаст в подкасте» будет звучать немного странно, как своего рода тавтология.
Ну, ничего страшного. Так вот, сразу такая небольшая пауза, пока выкладывается.
Да, ну, что вообще, блин, происходит?
Мне нельзя делать два дела одновременно.
Мы записываем подкаст или мы записываем кругляш?
Да. Короче, мы в последнее время, как вы уже поняли по нашим предыдущим подкастам, много говорим про неудачные стратегии, но это сейчас действительно актуально для нас. Те, кто наши друзья в теме, они поймут, почему это так актуально для нас и почему мы это так мусолим.
Ну, это потому, что мы посмотрели сериал «Надвое», конечно же.
Конечно же, да. Вот.
И это, конечно, это полное «же».
Да, и мы, конечно же, не можем и не думать о том, а как же все-таки так получается, а...
Как же так получается?
Да. Ну и, соответственно, следующий вопрос, который возникает, а есть ли все-таки нормальные стратегии какие-то жизненные? И как вообще понять человеку, который уже что-то делает, чего-то добивается или не добивается в этой жизни, как понять, что он на правильном пути? И он действительно, вот то, что он делает, это последствия, принесет ему какие-то дивиденды. И я даже не про материальные, а вообще и репутационные, и символические. Ну, чтобы не было такого, что ты делаешь, потом бац, а ты, оказывается, какой-то фигней страдал все это время и делал не то, и в итоге у тебя в ноль ты пришел, как, в принципе, многие люди, которые живут, как мы с тобой говорим, по базовому тарифу, и в итоге выходят на пенсию, и никто даже не замечает, что они вышли на пенсию, и какой-то момент доживания идет, и непонятно вообще, есть ли у этих людей друзья, или ты знаешь, что у них нет друзей. Ну, вот как я, например, всегда поражалась с той жизнью, которую жили и живут. Вот одна бабушка, вот одна уже умерла, а другая живет, и там тотальное одиночество. Ну, понятно, мама приезжает, навещает каждую неделю или там по два раза в неделю, но это все равно какое-то очень странное существование, абсолютно незавидное, и ты, честно говоря, в какой-то момент думаешь, так, а что надо сделать, чтобы тебе вот 85...
Мне не 85. Не зачем было. Ты говоришь, что мне 85?
Тебе же когда-то будет.
Это
что
в лучшем случае.
Что ты избежишь этой участи?
Я надеюсь, что это произойдет. Но и при моем образе жизни, понимаешь, это не гарантировано.
Слушай.
Говорят, надо спортом заниматься.
Даже если ты раньше умрешь, тебе все равно когда-то будет 85.
Ой.
Ну, понимаешь, когда мы празднуем, там, 125 лет или сколько там мы празднуем.
Знаешь, чтобы кто-то праздновал мое 85-летие после моей смерти, мне нужно очень
крепко постараться.
Ну, ты же много делаешь для этого.
Ну, для этого я пока ничего не делал. Я только сейчас осознал.
Это тебе так кажется. Это тебе так кажется.
Не, я думаю, максимум на 100-летие я заработал. Но на 85-летие, я думаю, я не заработал.
Ладно. Поживем, увидим.
Так вот, Честертону 150 лет в этом году. Если не мы, никто не организует вообще торжество.
А перевел книжку новую, выпустил кто? Не мы же это сделали.
Не, ну это не считается.
Да, конечно, да.
На банкет.
Ладно, окей. Так вот, и, соответственно, реально, ну, меня, честно, это беспокоит. Особенно тоже, опять же, в связи с какими-то последними событиями, там, когда наблюдаешь за близкими, дальними и так далее, и ты думаешь, боже, как не просрать хотя бы то, что ты уже имеешь, и приумножить это. Еще желательно бы, но это уже как повезет. Но тут я все-таки надеюсь, что дело не в везении как раз, поскольку я все равно верю в некоторый труд, и наблюдая, ну, я читаю мемуары, я смотрю какие-то биографичные фильмы, сериалы, я общаюсь там с какими-то людьми, которые уже признаны, и их стратегии жизненные признаны успешными, и ты видишь, что в этом есть все равно некоторые закономерности. Может быть, мы не до конца осознаем все факторы и не можем их учесть и проследить, но все-таки какие-то факторы считаются открытыми. Вот, собственно, об этих факторах мы хотели поговорить. Вот, что тебе кажется является признаком того, что человек на правильном пути?
Ну, прежде всего, конечно, важно, чтобы существовали хоть какие-то критерии оценивания. В этом смысле я всегда, конечно, с большим недоумением и с осторожностью наблюдаю за разными деятелями современного искусства, которые действуют по принципу. Никто еще не делал из чугуна голубиный помет. Я первый.
Так мы уж поэтому и не делали, хочется задать вопрос.
Но тут тонкая материя. Дело в том, что мы же понимаем, если ты идешь строго по канонам, то ты очень во многом себя ограничиваешь.
Не, я понимаю.
Если ты идешь поперек канонов, то у тебя есть риск именно того, о чем ты говорила. Влететь в какое-то молоко. Что, ты не знаешь, что такое молоко?
Нет, я так не говорил.
Нет, ну я так понял. Ну, ты знаешь, что значит попасть в молоко?
Mm-mm. Ну, я вспоминаю про притчу лягушка, которая взбивала.
Нет, ты же никогда не ходил на стрельбу. У меня просто был опыт. Я когда учился на первом курсе, я вместо физкультуры ходил на стрельбу.
Давай.
И там есть общепринятое выражение «попасть в молоко». Это когда есть... ну, представь себе мишень.
Ну, я поняла.
Она нарисована на белом большом листе бумаги, и там есть яблочко, единичка, двоечка, троечка, а есть молоко, то есть за пределами мишени, белый лист за пределами мишени. И просто если ты говоришь, а я и не целился в мишень.
Ага.
Мне не интересно было попасть в яблочко, мне просто важно было выстрелить. И ты попал в молоко или попал в тренер. Хотя там есть своя техника безопасности, но не важно, не отвлекай меня.
Нормально вообще.
Это шутка.
Так и живем. Да я знаю.
Вот. Я забыл.
Да.
То есть, если у тебя нет вообще никаких критериев, и ты говоришь чистое самовыражение,
ну, да,
поток, то здесь бессмысленно вообще ставить вопрос об успехе, неуспехе.
Не, ну я все-таки да.
Правильности, неправильности.
Да, тут надо, наверное, все-таки оговориться, что те люди, которые не интересуются успехом, а то сейчас опять нас обвиняют, вы скажете, а вы не упомянули в подкасте, что вы не сделали ссылку на того, на сего, вы не...
Так ты наших слушателей себе представляешь.
Ну, некоторых, да, которые воняют в комментариях. Вот, и...
Ребята, воняйте, я не согласен с Лерой, воняйте, потому что самое главное... Это внимание, спасибо.
Не, я понимаю, но
поэтому,
просто...
если вам что-то не нравится, не, пишите ради
всего,
бога.
У меня больше всего поражает, что это так банально и скучно, а с такой претензией...
Ребят, нормально, не слушайте ее. Это нормально, пишите нам, мы рады все равно.
Короче, Вот, и если и что хотел сказать?
А то мы распугаем вообще всех последних, даже тех, кто банально и скучно
пишет. Не, их не распугаешь, они же подпитываются. Они же как комарики на воздушном шарике прилетели на наши подкасты. А, так вот, это как про Андрея Ивановича говорят, что он питается зетами. Ну, в смысле, как вампир, молодильные яблочки. Вот так наши слушатели, которые немножечко нас хейтят, они питаются нашим контентом, чтобы, собственно, производить свое хейтерское творчество.
Короче, я понял так, что ты все-таки ими недовольна в итоге. Ну, ладно.
Я, знаешь, я недовольна не конкретно хейтерством, я недовольна, что это делают мальчики. Ты же знаешь мои отношения.
Ну, понимаешь, Лер, мы можем, конечно, нанять девочек, чтобы они это делали.
Вот девочки, но это будет не совсем... почему-то у меня нету... Вот когда это делают мальчики, у меня такое немножечко... Это углубляется мое разочарование в мужчинах. Вот. Я как-то все равно...
Ну, видишь, тебе хорошо, у тебя есть какие-то критерии. Видишь, ты различаешь мужчин и женщин.
Ну, да, да.
Ты различаешь, что радует, что разочаровывает. Но ведь это само по себе непросто, эти критерии обрести.
Ну, я понимаю, да. Не, ну и вообще не очень. Всегда как-то немножко становится грустненько, когда видишь, что люди плохо живут.
Мне кажется, надо с этого начинать. Для того, чтобы определить, на правильном ты пути или нет, ну, казалось бы, самая простая мысль – это определить для себя, какой путь правильный. Как говорил Жванецкий, когда его спросили, как сделать так, чтобы наша страна двигалась вперед? Он сказал, первым делом надо понять, где вперед.
Ну, я понимаю.
Так и здесь. Какими правилами мы предлагаем руководствоваться? Что за правила такие? Ну, например, если мы берем социальные нормы, то, конечно, как понять, что ты на правильном пути? Через одобрение. То есть, если тебя одобряют, то ты на правильном пути. Слушай, правда, не будет такого, что тебя все одобряют.
Это да. Нет, это даже не просто не то, что все, а ты же видишь, как сейчас к признанию относятся люди.
Ну, противоречиво.
Даже, например, да.
Они
даже,
и например, хотят,
наши любимые и не хотят. Наши любимые хейтеры, они же скажут, а с чего это я должен... Я, мол, хочу быть независимым, с чего я должен слушать вообще чего-то одобрения?
Нет, ребят, давайте договоримся. Если вы хотите быть независимым, то правильный путь – это вообще не для вас. У вас нет правильного пути.
Ну, да, у вас есть только свой какой-то...
Ну, своего у вас тоже нет. Смотрите, у нас был про свой путь. Да. У нас тоже был подкаст. Конечно, никакого своего пути у вас тоже нет. У вас есть
тоже базовый тариф.
Просто путь. Если вы хотите в безоценочности находиться, то у вас есть просто путь.
Ну да, да. Вот здесь вот, наверное, тоже надо...
Ну тогда не жалуйтесь. Тогда принимайте все
пояснить,
равнодушно.
Потому что... Ну, надо еще одну, наверное, предпосылочку объяснить. Потому что вообще в связи с чем, например, у меня возникает вопрос. Потому что я понимаю, что... Ну, я не верю ни в какой свой путь. Я не верю никакой, ну, что есть что-то такое, там, я не знаю, заковыристое, и что, типа, я, мне никто не нужен, и признание мне тоже не нужно, это вообще не мой случай. То есть я сразу понимаю, что, допустим, я, если я тщеславный человек, или я хочу славы там какой-то, в какой-то
форме.
Что
такое слава?
Неважно, слава Мерлоу.
Ну, что это такое, кстати?
Вот, неважно, потом погуглишь.
Ладно. Не, я не буду гуглить.
Ну, тем более, зачем себе отбивать эту информацию?
Я надеялся, что сейчас попутный еще просветительский эффект будет.
Нет, это просто музыкант. И, допустим, если я хочу какого-то успеха, какого-то, ну, я, может, там...
Узбека?
Не, узбека я не хочу, я в этом плане...
Так, ладно, сейчас не ладно, будем, да. Сейчас будет неполиткорректно.
Короче, если я хочу какого-то успеха, и я понимаю, что я хочу признания...
Это просто была шутка Николая Фоменко когда-то.
Да я поняла.
Желаю вам здоровья, счастья и творческих узбеков.
Это же все равно чьи-то, чьи-то шутки. Это же в духе наших подкастов.
Ну да, но он же в свое время...
И Краснов, мы же на этом карьеру
делали. В 90-е годы он же был популярен этими шутками.
Да, да. Вот, они до сих пор, кстати, я думаю, мелькают. И я понимаю, что мне, например, точно нужно понимать, ну, у меня есть вот этот страх, что я могу свернуть куда-то не туда.
Слушай, ну вот объясни мне, если ты знаешь, что такое туда и что такое не туда, как,
не,
можно
подожди,
не, как можно
ну,
свернуть?
Смотри, например, я знаю какие-то вариации не туда.
Хорошо, нет, я не про это.
Я знаю какие-то...
Когда ты говоришь не туда, значит, у тебя есть какой-то глобальный критерий. Как говорит Мария Маркова, все глобально делится
сырники
на туда и не
сырники,
туда.
Да.
Если ты понимаешь, чем одно отличается от другого, то ты не можешь перепутать.
Ну, смотри, например, я понимаю, что я не хочу уходить в какую-то эзотерику. Что для меня это не туда.
Главное понять, почему, что с этим не так.
Потому
если
что...
ты ответишь на этот вопрос, у тебя будет надежный критерий.
Ну, например, потому что это зачастую противоречит законам логики. А для меня
хорошо,
логика, например,
хорошо. Тогда как ты можешь незаметно для себя нарушить законы логики? Ты, конечно, можешь это сделать незаметно для себя,
думаю,
но если у тебя в голове будет этот принцип, то ты рано или поздно это найдешь и исправишь.
Ну, ты не учитываешь тот фактор, то есть ты как будто бы воспринимаешь, что я там в каком-то стерильном пространстве. А смотри, может получиться так, что я что-то там отвлеклась, например, загрузила себя, у меня там поперло признание, востребованность начала расти, меня стали приглашать в разные ток-шоу и так далее, я, значит, по ним хожу, по всяким, или лекции там дофига, я такая читаю, и в какой-то момент я понимаю, что я что-то не особо контролирую ситуацию, а в том так называемом потоке. Как бы якобы рассчитывая на свое какое-то якобы благоразумие. Хотя на самом
деле
его давно не
оказалось. Слушай, ну тогда опять же, смотри, одно из двух. Либо ты так в этом потоке и пребываешь, и тогда это не твоя проблема.
Ну, я понимаю.
Либо ты осознаешь, что в каком-то моменте этого потока, что тебя таки занесло не туда.
Ты разворачиваешься.
Ты просто
назад.
Выходишь из потока и идешь туда.
Ну, я понимаю.
Мне кажется, вообще для человека, у которого есть идея туда и не туда, не существует проблемы.
Ну, знаешь, все равно я же вижу, что люди сворачивают не туда и притом.
Так у них нет этой идеи.
Не-не-не, подожди.
Или у них другой критерий.
Ну,
то есть,
да.
По-твоему, это не туда, а по их это самое туда. Но тебе же не грозит туда попасть, куда они попали.
Ну, я надеюсь.
Ну, я понимаю, что полной гарантии тебе никто не даст. Но все-таки чисто логически, если у тебя есть определенные ориентиры, то, конечно, может так получиться, что ты эти ориентиры в какой-то момент отвергнешь. Но, опять же, если ты их отвергнешь в обмен на другие, ну, так в чем дело? Будешь двигаться в соответствии с другими ориентирами. А если ты их отвергнешь... А, вот, наверное, вот что, чего нужно опасаться. Отвергнуть одни ориентиры и не найти других.
Ну, ты можешь даже найти другие, они просто будут... Ну, тогда, в принципе, нет тоже проблемы.
Нет проблемы, ты будешь просто двигаться по тем ориентирам, да. Да, это будет извилистый путь, но а кто может гарантировать, что тот путь хуже первого, понимаешь? В чем, мне кажется, вся драма ситуации? В том, что мы, будучи людьми постмодернизма, не можем обосновать, что одна траектория движения лучше или хуже другой траектории.
Я понимаю. Это я прекрасно понимаю. В этом смысле тут больше вопрос именно для самоконтроля. Не то, чтобы я хочу там как-то других исправить.
Для самоконтроля важно понимать принцип. Например, ты сказала принцип рационализма, да, принцип логичности. Если ты понимаешь, в чем суть этого принципа, ты можешь его в любой момент времени применять. И когда тебя понесло, например, ты дала слабину, у тебя началась какая-то флуктуация, говоря простым русским языком, то в какой-то момент ты себе говоришь, подождите, а как же мой принцип рациональности?
Ну, ты же знаешь, что, во-первых, вот, даже то, что ты говоришь, немного странно, потому что ты как будто бы уповаешь на какую-то саморегуляцию, но ты же знаешь, как это саморегулирование работает. Оно часто перемешивается с иллюзиями, и я могу думать, что я руководствуюсь принципом рационализации, хотя на самом деле
с
я
этим
просто
придется смириться.
Вожу себя за
руку. С этим придется
как
смириться.
Как у нас многие поступают.
Этот риск неустраним, и единственное, что можно здесь посоветовать, это меньше верить самому себе.
Ну, тогда тут есть некоторые противоречия. Ты меньше веришь себе, но при этом ты говоришь, надо руководствоваться теми принципами, которые... Ну, то есть тогда надо уйти от субъективизма и все-таки...
Не получится уйти совсем от субъективизма в наше время, потому что единственный, наверное, кто может более или менее считать себя защищенным от субъективизма, это человек, живущий в гомогенной культурной среде. Например, человек, который родился в семье старообрядцев, всю жизнь рос там среди них и ничего иного не видел, или видел, но ему все время говорили: ай-яй-яй, это плохо. И он знает, что старообрядческая вера единственно правильная, и нужно жить в соответствии с ней. Но это грандиозное исключение по нашим временам. По нашим временам, если продолжать метафору религиозности, выглядит это так. Ты родился в семье старообрядцев, которые разочаровались в своей вере. Друзья твои были баптисты. Ну, это есть конкретные примеры.
Да. Потом пятидесятники.
Друзья твои были баптисты, учителя твои были атеисты, твои соседи были католики, твоя жена иудейка. Вот. Но вообще, на самом деле, душой тебе нравится православие. Вот. А по официальному вероисповеданию ты мусульманин. Вот это типичный человек эпохи постмодерна. Вопрос, какой путь для него правильный? Вот это самый, конечно, ужасный вопрос для этого человека. И я к чему? Потому что субъективизм, то есть момент субъективного выбора...
Он скажет, я это все в себе вмещу, и
я буду реализовывать. Это один из путей. Второй путь – отказаться от всего, сказать: идите вы все подальше, вы мне надоели, я вообще без вас буду.
Ну да.
А третий путь – это выбрать что-то одно. И четвертый, самый реальный – это просыпаться утром и по принципу лотереи. Сегодня первое и восьмое. А после обеда восьмое что-то надоело. Побуду-ка я немного индуистом. Поверю-ка я немного в Вишну и в Шиву. Потом что-то через полчаса Вишну надоел. И ты думаешь: не-не-не, марксизм. Вот наше все. И, скорее всего, люди в основном так живут. Соответственно, для них вопрос о правильном пути – это полное излишество. Они даже не поймут, о чем этот вопрос.
Ну, тогда я, честно говоря, не знаю. Ну, опять все упирается в некоторый плюрализм и так далее.
Но плюрализм не отменяет идеи правильности. Обсуждать.
То есть это как бы по умолчанию понятно, что вариантов много и коридоров много. Вопрос-то не о том, а, допустим, я уже выбрала коридор. Я не говорю про неопределившихся
зефирок,
которые...
То есть, по сути, мы сейчас на 20-й минуте нашей беседы дошли до фундаментального вывода. Вопрос о правильности имеет смысл только к тем, кто выбрал уже коридор движения.
Ну да, потому что...
Как говорит Пушкин, человека нужно судить по законам, им самим над собой признанным. Кстати, в твоей диссертации не обсуждается эта идея.
Мне не особо интересны потеряшки, как мы с тобой. Ну, то есть они где-то там в вакууме для меня.
Так эти ребята, про кого я сейчас говорю, это не потеряшки. Они вполне успешны социально.
Ну, не скажи. Все равно они не могут какие-то стратегические решения.
Нет, стратегические решения, конечно, они принимать не могут. За них другие принимают. Я думаю, например, актеры, многие наши любимые актеры, они такие. Им что режиссер скажет, то они и делают.
Но все-таки у режиссера есть...
А вот режиссеры, но режиссеры это единицы.
Но это уже все равно. Как раз актеры в этом плане для меня более благополучны, чем какие-то ребята, которые либо полусоциализированы, либо в каких-то странных практиках пребывают. Вот. Поэтому с актерами не-не-не. Как раз-таки, когда мы с тобой смотрим актеров, мы сразу понимаем: о, это человек с толковой судьбой. Стоянов. Ты смотришь, и ты понимаешь: ага, человек развивается в своем ремесле, потому что мы смотрим его последние работы, и он везде разный. И ты думаешь: ага, то есть он не застрял в одном амплуа. Этот сценарий для него, уже пока мимо. Ну, по крайней мере, пока. Может, он еще и застрянет, конечно, но уже видно, что не застрял человек. Вот. А потом ты смотришь, думаешь: он активничает публично. А, у него много энергии. Значит, он, как мы с тобой обычно выводы про Чеботкова там делаем, значит, он как-то экологично распоряжается своими ресурсами. То есть он не выгорает за весь этот, к своим, там, сколько ему, 65, да? Он не выгорел. Хотя, ну, может быть, были какие-то депрессивные эпизоды, о которых мы сейчас не знаем, да? Мы можем только предполагать, что они были, там, какие-то тяжелые случаи. И ты смотришь, думаешь, а, ну все, этот человек, как бы ставишь галочку. Он что-то знает про эту жизнь.
Как Галина ей, Петровна.
Да, как ей распоряжаться, как существовать. И он выглядит бодро, он веселый, он адекватно.
Слушай, ты сейчас накидала такое количество критериев, я немножко в шоке, потому что... Мы с тобой 20 минут ходили вокруг да около, тут ты сразу первое, второе, третье, четвертое. Давай по очереди. Давай по очереди. Ну, так это же элементарная добросовестность требует так рассматривать.
Надо уделить им внимание.
Давай начнем с первого, что ты сказала. Человек прошел через кризис. Вот первый критерий.
Да.
И ты на правильном пути, если что там напишешь, путные ответы начинаются с 24-й минуты. Ты на правильном пути, если
нет,
ты смог...
Нет, ты забыл, наша золотая эпоха уже прошла. Кстати, ребята,
нет, наша золотая эпоха, ребята, она не то что прошла, а ее не было никогда.
Не, ну просто мы не знали. Вот, так что у нас там по-любому беспутные мысли.
Да, я считаю, у нас не было золотой эпохи. У нас сразу, юношеская незрелость перешла сразу в деградацию.
Да. Да, ну я, кстати, вообще не знаю, откуда такие ожидания у людей. Но, видимо, это тоже какие-то
ничего, это им виднее, мы не можем судить. Так
нет,
вот, первый критерий. Если удалось преодолеть кризис и выйти на докризисное состояние и превзойти его.
А, ну да.
То есть, если ты не преодолел кризис, ты еще не можешь судить, на правильном ты пути или нет. Ну, по крайней мере,
ну,
пока
да,
такая гипотеза.
Потому что ты там мог спиться с наркоманицей и так далее.
Да нет, ты даже мог не спиться и не с наркоманицей, ты мог в стагнацию.
Просто пропасть, да.
Оказаться в стагнации и даже не понять, что ты в стагнации. Если ты, например, занимаешься каким-то делом, где
я
опять возвращаюсь,
вот
нет
думала,
четких критериев.
Я какое-то время думала про Земфиру. Думаю, что, ну, типа, что произошло с ней? Потому что, ну, она какой-то продукт делает, но это уже явно не тот продукт, короче, какой она изготавливала. И даже в этом смысле я не провожу какой-то, знаешь, как часто и про наши подкасты говорят, ой, вот раньше бы лучше было. Не-не, то есть у меня, я очень всегда люблю слушать новые альбомы, то есть я люблю отслеживать динамику, у меня нет такого. Я слушаю альбом 2007 года, и все это лучше, а все остальное, не, такого нет. Но я слушаю, я понимаю по ее, ну, там, тексту, по музыке, что что-то, ну, и вообще по ее жизненному циклу, что она как бы больше в энтропию впала. То есть какой-то спад и...
Как... Ну, вот как это фиксируется? Потому что я не в теме, потому что мы можем уже от обратного
рассуждать. Ну, во-первых, она фактически она выпала из медийности.
Ну вот смотри, можем ли мы определенно сказать, что если человек не активен медийно, что он пошел по неправильному пути?
Нет, это, конечно, недостаточный критерий, но это уж такой тревожный звоночек, что называется, потому что когда человек выпадает, ты такой думаешь, так, он выпал, потому что у него нет контента, и это легко тогда проверяется, потому что, например, многие музыканты, которые выпали, из медийного пространства ты гуглишь, или ты находишь, а, не, они работают. Ну, значит, все нормально. Просто, например, как я тоже какое-то интервью смотрела, группу,
которая... Может, это медийное пространство пошло по неправильному
пути. Да,
пути.
Да. Ну, то есть, вот примерно так и говорила группа, не помню уже, кого-то слушала, они говорили, ну, мы в какой-то момент получили от медийности то, что хотели, мы ушли в свой андеграунд обратно. Ну, собственно, как они и начинали.
Я просто по поводу медийности хочу прокомментировать. Я думаю, это все-таки индифферентный критерий, потому что может быть медийность, ну, понимаемая узко. Потому что я сейчас знаю, как понимается медийность, это в сетях, представленность в сетях. Потому что телевизор никто особо уже не смотрит, остальное не считается, газеты никто не рассматривает. То есть, если ты заходишь в YouTube, допустим, и вводишь персоналию, тебе вываливается там 1000 единиц контента. Это активный человек. Если 2 единицы, то это не активный.
Ну да, да.
Но здесь есть логика, конечно, какая-то логика. Нет, я думаю, скорее это...
медийность, это же музыку-то они на платформу выкладывают. Это в любом случае гуглится, это проверяется. И у них больше прямой связи.
Ну смотри, предположим, возьмем две музыкальные группы. Первая музыкальная группа, которая более-менее ровненько, спокойно идет по своему сценарию, то есть они творят и, угу, ну, держатся на уровне или даже, может, развиваются.
Ну, да, да, такие есть.
Но по какой-либо причине они не в мейнстриме и их, ну, скажем так, не видят массы.
Не, это нормально, это еще не...
И второй вариант. Предположим, есть группа, которая изготавливает некий сходный контент, но по какой-то причине они зацепили кого-то, их кто-то стал продвигать, их стали приглашать на те же подкасты, стал кто-то делать с ними какие-то интервью, медийные проекты. Определенно ли можно сказать, что вторые в чем-то превосходят первых? Я думаю, что нет, потому что это во многом ситуативная вещь. Например, я могу сказать по себе. Вот сейчас, если рассмотреть, скажем, мою медийность, то она, конечно, очень сильно выросла, потому что каждый месяц там 6-7 новых роликов со мной. И еще год, ну, год, наверное, назад уже был. 2 года назад такого точно не было, потому что мы не делали театральные подкасты. Со мной не записывали философские видео. То есть, что могло быть, это несколько раз в год лекции какие-то просачивались. Да? Можно ли сказать, что я на правильном пути на этом основании? Я думаю, что вообще нет.
Не,
потому что тут есть косвенное подтверждение.
Мы с тобой знаем, в академической среде много людей, которые вообще не записывают свои доклады и никак не выкладывают, но они...
Да, и есть те, кто присутствует формально очень много, но честно,
да,
по качеству их продукта не видно, чтобы они сильно превосходили других.
Это я тебе просто как такой один...
Я знаешь, что думаю?
Что? Это скорее след, по которому...
Это индикатор.
Можно... Да.
Это индикатор. То есть, если человек медийный, то проще оценить, на правильном он пути или неправильном.
Да, то есть вот здесь, да, такую оговорочку надо сделать, потому что, ну...
Но, с другой стороны, здесь есть и некий дополнительный смысл, потому что если человек не медийный, и, соответственно, обратную связь он получает меньше объективно, чем те, кто медийный, то... есть больше вероятность, что незаметно наступит энтропия.
Ну, в общем...
Потому что он не сможет отреагировать на вызовы извне.
Ну, вызовы могут быть внутри сообщества какого-нибудь.
Да, это может быть компенсировано.
Там те же музыканты, у них, наверное, есть какие-то свои собственные тусовки, где там они друг другу какие-то, ну, такое больше офлайновая коммуникация, которая чисто на профессионалов держится там, может, и на публике, которые приходят на концерты, или там, не знаю. Ну вот, и к чему мы вообще говорили? Медийность мы рассмотрели, какой еще критерий можно?
Ну, я думаю, риторичность все-таки является критерием.
Какой?
Риторичность. Это как мы сегодня на консультации обсуждали, что если у тебя не концептуализированы критерии твоего выбора, то, по сути, ты даже не можешь быть уверен, что ты делаешь выбор. Потому что, может быть, это не выбор, и не стратегия, и вообще не путь. Знаешь, непутевый. Что значит выражение непутевый? Непутевый – это не человек, у которого ничего не меняется. У непутевого может изменений быть даже еще больше, чем у путевого. Просто эти изменения не будут подчинены никакой общей логике.
Да.
А если у тебя есть общая логика, то, скорее всего, либо ты, либо кто-то твой мозговой центр, какой-то твой импресарио. Ну, если говорить о творческих людях, конечно, трудно требовать от них, чтобы они самостоятельно это умели делать. Но он должен уметь концептуализировать то, что происходит. Соответственно, если ты умеешь это концептуализировать, то больше шансов, что ты на правильном пути. Конечно, могут быть побочные эффекты, которые ты не усматриваешь, но все-таки лучше, знаешь, усматривать один эффект и игнорировать другой, чем не усматривать вообще ничего, а жить как во сне.
Потому что в итоге, получается, весь вопрос сводится к субъектности. На правильном пути может быть тот, кто либо сам субъектен, либо кого ведет какой-то субъект. Потому что правильный путь есть у того, у кого есть замысел. Если нет замысла, тогда, опять же, вопрос бессмысленный.
Ну да, пока вот те примеры, которые там я вспоминаю, которые меня лично вдохновляют, ты думаешь, ну, человек с какой-то явно со своим царьком в башке, в хорошем смысле.
Опять же, он тоже может допускать ошибки.
Ну, это да,
но как раз эти ошибки проще обнаружить.
Да, то есть ты думаешь, или он даже открыто заявляет, вот я там, меня интересует такая-такая концепция, программа. Вот как, например, вот пример, кстати, а то будете потом жаловаться, что недостаточно примеров. Например, есть режиссер Юхананов, я его как-то уже в блоге упоминала. Как понять, вот по, скажем так, по медийному следу, что человек с какой-то своей программой в башке живет? Ну, во-первых, он открыто ее в лекциях своих проговаривает, и у него есть вот как раз концепция «Новая процессуальность». И чтобы вы понимали, я недавно в паблике одном увидела анонс его, я думаю, это лекция, думаю, что-то зайду, посмотрю, что. Потому что в какой-то период он болел, Юра к нему подходил, просто там приглашал на лекцию, он сказал, что он...
Может быть, тебе придумал, может, он обманул, знаешь, как дети. Я в школу не пойду, мама, я болею.
Да, может быть, это вежливый отказ.
И он сидит, подходит какой-то чувак.
Он же тебе номер телефона
дал. Да, номер телефона дал, только по нему никто не ответил.
Ну ладно, ничего страшного.
Так что, если Борис Юхананов нас слушает, напишите, пожалуйста, нам. Мы еще не теряем надежды.
Так вот, короче, и...
Я думаю, он нас слушает.
Да, конечно, мечты твои влажные. И, значит...
Мне кажется, звонит кто-то. Это, наверное, он.
Конечно.
Шутка. Никто мне не звонит.
Никто, конечно,
шутит. Ты как в сериале «Последний министр», знаешь, там прикол, а ты не досмотрел, до этого момента. Небольшая, ребят, небольшая перебивочка, перебивочка из сериальной жизни. Но Лера мне посоветовала сериал «Последний министр», сама она посмотрела...
На пятой серии я бросила.
Пять серий, я посмотрел 15. Нет, 16-ю я не стал смотреть. На последний сломался. Там был такой прикол, что там исчез один из замминистров, и одну из девочек переселили в его кабинет. И там мистика была, там звонил телефон. Она, когда сидела в этом кабинете, там начинал звонить телефон. И она поднимает трубку, а там тишина.
Кто звонит? Слон.
И ей посоветовал кто-то, говорит, ты трубку сними и положи рядом. И она положила трубку рядом, а телефон все равно звонил. И они вызвали там спеца по безопасности. Мне кажется, этот персонаж, типа твоего папы, там помнишь такой спец по безопасности был?
Не помню.
Ну, который там слежку устраивал, а ты, может быть, даже не до этого не смотрел. Вот. И он обнаружил, что под столом кнопкой, когда ты откидываешься на кресле, то телефон начинает звонить. Суть в том, что этому замминистра никто никогда не звонил. И чтобы не быть одиноким, и чтобы другим казалось, что ему кто-то звонит, он себе сделал вот это устройство.
Прикол.
Лжезвонок по телефону.
Кого-то мне это напоминает, ну ладно. Так вот, если посмотреть, ну, я, в общем, открыла эту как-то программу лекции, а это оказалось не лекции, а это оказалось трехдневный, по-моему,
семинар. Я думаю, на самом деле это лекция, скорее всего, была.
Ну, может быть, трехдневный семинар.
Три дня по шесть часов,
но там написано, неизвестно, когда семинар закончится.
Ну, написано, что не раньше, там что-то 22, но может быть позже.
Да, но может быть позже, то есть человек, и написано концепция семинара «Новая процессуальность».
И
то
там еще новый... кормили, там написано, что все происходит за трапезой.
И ты понимаешь, что чувак, исходя из своей концепции, создал какой-то формат, то есть он, да, с одной стороны, он взял классический формат, ну или там какой-то известный там семинар, но он адаптировал его под свое видение. И ты сразу понимаешь, так, вот этот человек, он живет как раз не по шаблону какому-то готовому, а то люди...
Кстати,
часто...
знаешь, что он рассказывал в одной из лекций?
Что?
Что в молодости он же был в авангардной тусовке.
Да, я тоже слышала.
И у них было такое упражнение, что нужно было час говорить без перерыва, чтобы это было литературно правильно, чтобы в этом не было никакого смысла.
Да.
Мне кажется, это очень полезно.
Да, но мы тоже такое практиковали, только мы не час, а по минуте.
Да.
Это существенно меньше, но мы скоро дойдем до этого, ребята.
Так что, ребята, если вы увидите лекции интеллектуальных сред...
философия хомяка и так далее, они же вот по вот этому принципу.
Ты что такое говоришь? Там смысла больше, чем в других подкастах.
Это наш золотой подкаст. Так вот, короче говоря...
Кстати, получается, что ты еще один критерий предлагаешь. Это критерий, сейчас я концептуализирую, это критерий энергетической стабильности. То есть если человеку хватает сил 3 дня по 6 часов, причем то, что ему хватает сил, это полбеды. Он знает, что ему хватит сил, если он заявляет. То есть он уже априори понимает, что ему будет интересно 3 дня по 6 часов общаться с людьми на тему своей этой новой процессуальности. Я когда это прочитал, я ему позавидовал. Я думаю, я тоже
Юра
так хочу.
Говорит, я тоже так хочу. А Юра редко, когда... Вот когда Юра... Как это в последнее время про Юру говорят? Что-то Юра не искрит. Какие-то, ну, понимаете, ребята?
Ребята, короткого замыкания не было.
Мы какие-то... Слушай, к нам какие-то странные претензии.
Да.
Значит, Юра не искрит.
А, как наш друг Александр Горьков.
Лера не мерцает.
Ты какой-то безэмоциональный. Я говорю, что мне эмоционировать? Я что, краснодевица, что ли? Все ровно.
Ну да, но люди, видимо, не могут смириться или привыкнуть к тому, что...
Но они же не видели капибар в ростовском зоопарке.
Да.
Что можно просто сидеть
что
час и смотреть в стенку.
Это капибар.
Они не искрят. Я не видел искрящуюся капибару.
Ну, короче, вот Юра вообще, чтобы вы понимали просто, чтобы Юра про чью-то либо стратегию или про кого-то сказал, ой, я так хочу, это вообще нереально. Потому что у меня это проскальзывает периодически.
Да, у тебя постоянно, чуть ли не каждый день.
Я хочу как чубатку, ой, я хочу как вот это, о-о-о, это можно. А Юра такой, и что, типа, Юра точно не искрит. Вот. Но когда Юра, типа, говорит, о, вот это я хочу, это прям вообще...
Это значит, вы на правильном пути.
Ну нет, к сожалению, это ненадежный индикатор.
Нет. Почему это? Я протестую.
Ну потому что в доступе ты у меня в большем доступе.
Я вообще в открытом, по крайней мере, кто подписан на наш канал, они мне могут написать в любой момент. Они, правда, мне не пишут никогда.
Мне кажется, поэтому от нас хейтеры не отписываются. Они ругают нас, но на всякий случай...
А на ус мотают.
Она держит при себе, думает, ну, эти люди...
Ну, я думаю, что, в принципе, мы достаточно критериев назвали.
Да, ты хочешь уже все дальше
мне
пойти искрить?
На воздух хочу.
Я хотела... ну ладно,
немножко
я по дороге десерточку скажу. Короче, ребята, вот так вот. Вы там сильно не плюйтесь, пожалуйста.
Не, плюйтесь, самое главное, к нам сюда не приходите. А мы же вам не сказали, где. Мы сказали, но пока вы сюда добежите, мы уже уйдем отсюда.
Так что вы там это, как-нибудь подобрее будьте. Вот. Хороших... нет, Юра не любит, когда так говорят. Ну, короче.
Хороших вам.
Да, всего вам.
Я обычно предлагаю желать удачи в делах. Мне вот это пожелание нравится.
Да, вот удачи в делах. И чтобы вообще они у вас были.